Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем перечитывать историю жизни Гидеона бен Иоаш. Сегодня мы будем читать седьмую главу книги Судей или Шофтим. Но перед тем, как мы начнем ее читать, хотелось бы в двух словах вспомнить о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Всевышний дал Гидеону повеление разрушить жертвенник Баалу, который был в доме его отца, срубить кумирное дерево, на этом месте отстроить новый жертвенник Всевышнему и принести семилетнего быка, который специально откармливался для служения Баалу, в жертву Всевышнему на этом жертвеннике. И Гидеон выполнил повеление Всевышнего, собрав с собой 10 работников, он сделал все, как Всевышний ему повелел. Наверное, у многих из нас в детстве была такая болезненная ситуация. Приходят какие-то люди к нашим родителям и обвиняют нас в чем-то, чего мы не делали, или в чем мы не виноваты. И мы ждем, что, конечно, папа сейчас заступится за нас, сейчас объяснит этим людям, что они напрасно нас обвиняют, и что он не даст нас в обиду, и что он готов нас защитить. Но такая печальная ситуация происходит. Вдруг наши родители становятся на сторону обвинения. Может, потому что они не хотят ссориться с этими людьми. Может, потому что их уже самих так научили воспринимать обвинения. Эта горесть, эта травма остается с нами на всю жизнь порой. И так часто бывает, что человек строит отношения со Всевышним, с Господом, по той же схеме, по которой строит отношения с Отцом. Отец Небесный и Отец Земной, и отношения складываются похожи, потому что ожидания от Небесного Отца такие же, как от Земного. Почему я сейчас про это вспомнил? Потому что в тяжелой ситуации, когда пришел народ, пришли жители города и стали обвинять Иоаша в том, что его сын сделал так-то и так-то, и сказали ему: «Выдай нам своего сына, и мы его убьем». В этой ситуации, против этой толпы, несмотря ни на что, Иоаш, отец Гидеона, за него заступился. Мы можем предположить, что для Гидеона Бог – это Бог-заступник, это Бог-заступающийся. Это видно из того, что Гидеон говорит ангелу, когда ангел к нему обращается: почему Всевышний не заступается за нас? Где все эти чудеса? Всевышний должен за нас заступиться, он же вывел нас из Египта, почему он сейчас нас оставил? Гидеон ожидает заступничества Всевышнего. Для Гидеона понятен и близок Бог-заступник. Что для него тяжело, что именно через него будет осуществляться заступничество. Поэтому он просит, неоднократно просит знамения то у ангела, то у самого Всевышнего. Просит знамения, чтобы ему показывали, что это он удостоился, что через него это будет совершаться. И поэтому дальше, после всех этих событий, мы читали о том, что Гидеон дважды просил знамения с шерстью и росой. На этом, собственно, закончилась шестая глава. А сейчас мы будем читать продолжение истории с первого стиха седьмой главы книги Шофтим или Судей. «Ваешкем Ирувааль у Гидеон, и проснулся, поднялся с утра рано». Так дословно переводится этот глагол. Ирувааль, он же Гидеон. Мы помним, что после победы над Ваалом Гидеон получил еще одно имя. Ирувааль, Баалебоец, можно так перевести. Победитель Ваала. Итак, он встал рано утром. Вехоля ама шерито, и весь народ, который с ним, вехнул аль-эйн харод. И они расположились станом над источником Эйн-Харод. Обязательно нужно устанавливать военный лагерь над или рядом с каким-то источником. Любой военный лагерь нуждается в воде. Медитяне находятся в долине, там у них и Маян-Барух, там у них действительно много источников. У Гидеона нету много выбора, нету много разных возможностей для того, где расположить свой лагерь. Он останавливается на склоне Гилатских гор, на источнике Айн-Харод на самом юге, самой южной стороны от долины Израиль. У Махане Медиан, а лагерь медианский, Аяло Мицафон Мегивата Море Баэмек, был расположен на севере от Гевата Море Баэмек в долине. Гевата Море – это территория современного города Афулы, совсем недалеко от города Назарет. Почему это место называется Гевата Море? В Афуле говорят, что когда-то там жил какой-то учитель. Слово «муре» означает «учитель». От жителей Афулы я слышал много подобных историй. На самом деле слово «муре», кроме непосредственного значения «учитель», означает еще и «указывающий». Тот, кто указывает путь, указывающий дорогу. Если какая-то вершина или какое-то дерево видно издалека, в те времена, когда не было GPS-карт или компасов, и возможность взять азимут была только по какому-то видному месту, это видное место и называлось Амуре. Есть Алон Муре, дуб указывающий, это в истории с Авраамом. Есть Гевата Муре, здесь это вершина, которая видна издалека, и от нее отсчитывается расстояние. Если человек хотел кому-то дать знать, где он находится, он говорит: я на севере от Гевата Муре, на юге от Гевата Муре, или на юге от дуба указывающего, горы указывающей и так далее. Итак, два стана установились, расположились, все готово к началу боевых действий. И тут Всевышний снова обращается к Гидону. «Вьомар Адонай эль Гидон, и сказал Господь Гидону: Рава ам ашер итха, слишком много народу с тобой, метити эт медьян баедам, чтобы я дал Медьян в руки их. Пенит парер алай Исраэль, чтобы не возгордился передо мною Израиль, леймор ядай ушиали, говоря, это моя рука спасла меня. Обычно какой-то полководец или воевода хочет, конечно, чтобы в его армии было как можно больше людей, чтобы достигнуть победы. Естественно, наверное, и Гидон тоже радовался, что вот он собрал такое количество людей. Может быть, и это было ему знамением, что так много людей откликнулось на его клич. Всевышний здесь говорит: ты слишком много собрал, у тебя слишком большая армия. Я поэтому не могу тебе дать победы. Посмотрите, какое чудо творит Всевышний в сердце Гидона. Для того, чтобы Гидон знал, что через него именно Господь совершает действие. Господь говорит: я прошу тебя, говорю тебе, у тебя слишком большая армия. Поэтому сделай так. Веата, а теперь, Корана был знай колям, произвести, провозгласи в уста всего народа, леймор, говоря: ми юре ве харед, тот, кто боится или трепещет, ешов вейцпор миар гилад, тот пусть возвращается на восток, с горы Гилатской, пусть спускается и идет на восток. Слово «рицпор» можно понять еще «спускается по серпантину». То есть пусть уходит с горы Гилатской. «В яшев минаам эсрим ушнаем элев». И из всего народа вернулось 22 тысячи человек. «В эсэлет элевхим нишару», а 10 тысяч осталось. Представьте себе, была огромная армия. Это армия добровольцев. Никто их насильно не призывал, не было какого-то насильного призыва. Это люди, которые сошлись с желанием воевать, и вдруг звучит такой призыв: если ты боишься, если ты тревожишься, проверь себя. Это и повеление Торы всегда делать такую проверку перед войной. В 20 главе книги Дворим или Второзаконие, 8 стихе мы читаем: «И будут еще говорить смотрители народу и скажут: кто боязлив и робок сердцем, пусть пойдет и возвратится домой, и не расслабит сердце братьев своих, как свое сердце». Люди проверили себя. А как же легко себя обмануть и сказать: стыдно мне уходить куда-то, стыдно, я лучше буду героем, я не прослыву трусом. Я себя обману, но я останусь на этой войне. Представляю себя в такой ситуации: если бы я боялся, готов ли я был бы признать, что я боюсь, и уйти. Или я бы обманул себя и окружающих, и остался бы. Когда человек понимает, что это Всевышний через Гедеона призывает его проверить себя, из 32 тысяч осталось 10 тысяч. И, наверное, медитяне видят, что из войска Гедеона вдруг спокойно уходят, никуда не бегут, степенно удаляются 22 тысячи человек. Обратим внимание, что в адрес этих людей нет никакого осуждения. Нет никакого осуждения и в адрес народа сказать: смотрите, сколько у вас трусов. Всевышний не нуждается в том, чтобы люди шли за ним, насилуя свое «я», заставляя себя идти. Если в сердце чувствуется, что что-то, за что ты берешься, не совсем тебе по силам, что ты на самом деле просто боишься признаться, что ты этого не можешь или не хочешь, можно отступить. Как мы видим здесь, осуждения нет. И как мы видим в Торе, в книге Дворим, даже есть повеление обратиться к таким людям и призвать их проверить себя. Но этого оказывается мало. «Вьомар Адонай эль Гедеон, и сказал Господь Гедеону: Од ам рав, все еще много народу с тобой. Уред отам эль амаим, спусти их к источнику». Приведи народ, то есть спусти народ вниз к источнику. Мы говорили, что это Эль-Харод, Вейцарфену лихашам, и я тебе их там проверю. Интересно, этот глагол лицарев, от этого же слова и цурев, ювелир, лицарев, соединять. Переплавлю, пересортирую, устрою им проверку там, говорит Всевышний. Вегая, и будет. Ашер умар элеха, зе елех итах, тот, о ком я скажу, этот идет с тобой, у елех итах, он пойдет с тобой. Векол ашер умар элеха, зе ло елех имах, а тот, о ком я скажу, этот с тобой не пойдет, у ло елех, он и не пойдет. Ваюред, это ам эламаим. И Гедеон, по повелению Всевышнего, спустил народ к воде. «Вьомар Адонай эль Гедеон, и сказал Господь Гедеону: Коль ашер елёг бельшоно мин амаим, всякий, кто будет лакать языком воду, кашер елёг а келев, как лакает собака, тацигуто левад, поставь его в отдельности. Веколь ашер ихраит верхо лиштот, и тех, кто преклонит колени, чтобы петь, видимо, тут не сказано, но имеется в виду, тоже поставить их по отдельности. «Вии миспар амелакаким баядам», и было число лакающих с руки, «альпием», в уста свои, «шлёш меут иш», 300 человек. «Веколь етера ам», а вся остальная часть народа, «кару альберкаим лиштот маим», преклонили колени, чтобы пить воду. Очень много комментаторов пытаются разъяснить, что здесь происходит. Оно понятно с теми, кто преклонил колени, хотя бы понятно, как оно выглядит. Что значит лакающее из руки, как собака? Одни говорят так: тот, кто преклонил колени, тот, значит, занял положение неудобное для ведения боя, выложил оружие и стоит на коленях. Тот, кто лакает, как собака, тот лег и лакает из родника непосредственно, оружие лежит с ним рядом. Это очень спорное утверждение с точки зрения даже ведения боя. Другие говорят, что тот, кто лакает, тот присел на корточки, берет в две руки воду, подносит ко рту и лакает. И опять-таки дело здесь в том, что это положение удобно для ведения боя. Третьи говорят, и их объяснение мне ближе. Здесь вообще не играет роли подготовка к боевым действиям. Не спецназовцев собирает здесь Всевышний, потому что с самого начала, как мы видим, Всевышний организует команду воинов не по характеристике воинов, иначе бы он и выбирал количественно, и стратегии ведения боя бы управлял. Всевышний действует здесь по другим критериям. О чем здесь идет речь? Очень часто у источников воды, мы видим это, например, в Баниасе, в других источниках, где есть присутствие древнее, мы видим статуи, посвященные этому источнику. Очень многие привыкли преклонять колени перед языческими богами, и они просто выдали себя здесь, на практике, преклонив колени перед источником, стало видно, что в их природе сидит идолопоклонство, и Всевышний отказывается использовать их, через них не может быть дана победа. Те люди, которые пили как-то по-другому, садились на корточки и брали воду из ладони, это люди, которые привыкли отказываться от идолопоклонства у родника. Может быть, не важно, как это выглядело на практике, важна сама суть вопроса. Всевышний выбирает людей не по принципу боевой готовности, я не готов согласиться с теми комментаторами, которые так говорят. Всевышний выбирает людей по принципу внутренней святости, внутренней праведности, выбирает тех, кто не преклонял колени перед Ваалом. И именно через них будет осуществлено чудо. И таких спецназовцев святости, спецназовцев праведности, осталось 300 человек. 300 человек из 32 тысяч, обратите внимание, Всевышний берет на бой меньше 1% от всех добровольцев. Было 32 тысячи человек, а в конце процесса отбора в армию попало только 300 человек. «Вьомер Адонай эль Гидон, и сказал Господь Гидону, Бешлош меот иш амелакаким, этими 300 лакающими людьми, ошия отхем, я спасу вас. Вы натати эт медьян бьетха, и дам я медитян в руку твою, именно через этих 300, с этими 300. Вы коля ам елеху иш лемкумо, а остальные пусть расходятся. Пусть все уйдут. То есть было 10 тысяч человек, 9 700 человек пусть еще уходят, пусть остаются только 300 человек. 8 стих. В реках это цеда Амбиядам и взял снаряжение людей в руки их, в Эчуфартеем и Шафары их, в Эйтколь Иш Исраэль Шалах Иш Леуалав, а всех остальных людей из Израиля разослал всех по шатрам их, Выбешлёш меот аиш эхизик, а 300 человек задержал у себя. У махане Медьяна ялёу митахат баэммек, а лагерь Медьян был у них внизу в долине. Выи бэляйлау, и было в ту ночь, вьёмэр эляу вадунай, и сказал ему Господь, кум рэд бэмахане ки нататив бэдэха. Иди спустись в лагерь Медьян, потому что я отдал его в твои руки. В имя Реата Амила Редит. А если ты боишься туда спускаться, Ред Ата Уфурана Арха Ила Махане. Спустись вместе с Пурой, твоим оруженосцем, в этот лагерь. Смотрите снова, Всевышний проявляет заботу, можно сказать, чуткость к переживаниям, к страхам, которые могут быть у Гидона, и говорит, не бойся и спустись. А если ты не спустишься, то я вон через него или через кого-то другого дам спасение. Всевышний говорит, а если ты боишься спускаться, страх, естественное чувство. Если ты боишься спускаться, возьми с собой Пуру твоего оруженосца. Предлагаю всем подумать, страшно это или нет, спуститься в одиночку или даже с Пурой оруженосцем во вражеский лагерь ночью, когда твоя фотография везде развешена с подписью «Разыскивается живой или мертвый». Вот я думаю, что страшно, я бы серьезно боялся. «Вышимата май добру» и послушай, что будут говорить. «Веахар техэскена ядеха» и потом укрепи руку свою, ваирадетам эмахане, и спустишься в этот лагерь уже, чтобы захватить его. Ваираду Уфура, Наро, Эльксе, Ахамушим, Ашербамахане. И спустился он, и Фура, оруженосец его, к краю вооруженного лагеря Медитян. 12 стих. У Медиан, ве Амалек, ве холь бней кедем, а Медиан и Амаликитяне, и все восточные племена, нофлеем ба эммек ки арбе ла ров, рассыпались по долине Израиль, как саранча во множестве своем. У лигмалеем эль миспар, и верблюдам их нет числа, кихоль шерсвата ям ла ров, как песок, который на берегу морском число. Почему Писание прорывает сюжет и рассказывает нам это? Чтобы представить себе ощущение Гедеона и его слуги Пуры, которые спускаются в этот стан. Они спускаются в лагерь чужеземцев, которых очень много, которые враждебны и страшно. Воевод Гедеон, обратите внимание, что до кромки лагеря вооруженных пришли Пура и Гедеон. А дальше, видимо, Гедеон все-таки решился идти один. Воево Гедеон, и пришел Гедеон, вегине иш мисапер лереу халом. И вот из медитян один человек рассказывает свой сон другому. Веомер и сказал, ине халом халамти. Вот я видел сон, вегине цлиль лехем сеурим. Цлиль лехем сеурим – это ячменная лепешка. И комментаторы говорят, что совсем неспроста здесь упомянут именно ячмень. Если вспомнить ту параллель, которую мы проводили между событиями, когда ангел обратился к Гедеону и праздником Песах, то вспомним и то, что сразу после праздника Песах, как это происходит сейчас, время приношения жертвы Омера, когда приносятся снопы ячменя, и народ занят ячменем, поэтому именно ячменной лепешкой символизируется в данном случае народ Израиля. Итак, сновидец видит ячменную лепешку, и вот что с ней происходит. Миттапех бы махане медьян. Качет по лагерю медьян. Когда что-то вынимается из огня, она начинает трястись, как если бросить монетку, перед тем, как она уляжется, она скачет немножко. И вот таким образом скачет лепешка по лагерю медьян в его адаоэль. Дошла она, докатилась, доскакала до шатра. Шатер символизирует здесь штаб, центр лагеря. Ваякеу и ударила его. Ваяепиль и опрокинула его. Ваявхеу лималя. Ванафалауэль. И рухнул шатер. Вот таким сном поделился человек. Понятно, конечно, что люди делятся с нами, когда сны их волнуют, и они непонятны. «Ваян рэу» и ответил ближний, ответил тот, кому этот сон рассказали, «Ваёмер» и сказал «Эйн зот бельти» — это не значит ничего другого, кроме как «Имхерев Гедеон бен Йоаш иш Исраэль» — «Мечу Гедеона сына Йоаша из Израиля, натан элаим бейдо эт медьян вейт коула махане». Ему отдал в руки Всевышний медьян и весь наш лагерь. Гедеон спускается вниз. Всевышний дал ему такой подарок, повелел ему спуститься в лагерь Медьян, чтобы получить в подарок еще одно знамение. Гедеон, сынок, ты любишь знамения, я дам тебе знамение. Я дам тебе знамение через твоих врагов. Услышишь устами своих врагов, услышишь через двух свидетелей, один рассказывает сон, другой его толкует. От самих медитян Гедеон слышит, во-первых, что есть страх. Медитяне наверняка ставили наблюдательные пункты и наверняка хорошо-хорошо смотрели за тем, что происходит на горе Гилад. Они замечательно могли видеть, что спустилось, трудно подсчитать, но большое количество народа, 22 тысячи человек, так просто не пройдет мимо. Затем они видели, что ушло еще почти 10 тысяч человек. И все равно их охватывает страх. У медитян есть страх перед Гедеоном. И это то свидетельство, то знамение, которое Всевышний дарит, еще раз дарит Гидону, когда Гидон уже и не просит знамения. Всевышний знает, что Гидона это знамение подкрепит, укрепит, поддержит, поэтому он дарит ему это знамение. Гидон слышит сон и слышит его толкование. И это еще один ответ на даже не произнесенный, не изреченный запрос сердца Гидона. Так велика забота, любовь и милость Всевышнего. Мы пока на этом самом интересном месте остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им мудрости, терпения, терпимости и надежды. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.